Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Увидевшие закат кризиса. Последняя статистика вряд ли располагала к подобным прогнозам. Росстат сообщил на этой неделе, что годовой спад реальных доходов населения в феврале вновь ускорился. Бедность населения – это в первую очередь проблема отсутствия экономического роста и лишь во вторую – социальных пособий и выплат, полагает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. На таком фоне последний ежемесячный обзор российской экономики, подготовленный экспертами подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, представляется весьма оптимистичным. Они полагают, в частности, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть, влияние недавней девальвации рубля на рост внутренних цен уже иссякло, а начало восстановления экономического роста, как и роста реальных зарплат в стране, не исключается еще до конца текущего года. О факторах таких прогнозов мы говорим с главным экономистом этого подразделения Сбербанка Евгением Гавриленковым. В первом квартале повторяется ситуация начала прошлого года. Резкий спад рубля в январе вслед за ценами на нефть и последующий новый его рост. Но тогда девальвация вызвала стремительный взлет инфляции до многолетних максимумов. На этот раз ее ускорение оказалось минимальным. Вы полагаете теперь, что инфляционный эффект последней волны девальвации рубля, декабрь-январь, либо уже иссяк, либо вот-вот иссякнет. Почему?
Влияние на инфляцию, оно другое. В нынешний период не было абсолютно никакой паники на рынках, ни на валютном, ни на потребительском рынке, в отличие от того, что происходило в декабре 2014-го, когда были такие панические, опережающие покупки товаров длительного пользования, когда шла конвертация рублевых активов в доллары, то есть была повышенная волатильность, и все это транслировалось в гораздо более высокую помесячную инфляцию в декабре 2014 года, январь 2015-го, февраль. Вот это вот был период, когда инфляция резко повысилась. Сейчас совершенно другие масштабы, и мы видим, что рубль, в общем-то, наоборот, устойчиво укрепляется, даже при относительно низких ценах на нефть. Поэтому, конечно, вот этот эффект переноса и ослабления рубля гораздо более слабый.
Некоторые эксперты в Москве приводят примерно такие расчеты. Если в 2015 году ослабление рубля на каждые 10% добавляло 1% к текущим темпам роста внутренних цен, то теперь эффект этого переноса оказывается уже вдвое меньшим. 10-процентная девальвация прибавляет росту цен лишь 0,5%. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Это очень такие неустойчивые показатели. Действительно, сейчас эффект девальвации он гораздо более слабый по ряду причин. Помимо ослабление курса рубля. Кстати, сюда надо добавить эффект импортозамещения, которое все-таки за прошлый год так или иначе развелось, и значительная часть продукции, особенно вот в продовольственном сегменте, поступает уже от внутренних производителей. Это вот один из факторов, который стоит за снижением влияния курсовых колебаний на индекс инфляции. Ну и плюс есть масса других факторов, например, динамика денежной массы, политика центрального банка, динамика бюджетных расходов, финансировать дефицит бюджета и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот показатель курса рубля и инфляция, эта связь, это, в общем, только один из многих параметров.
Если допустить новый спад цен на нефть и, как следствие, новое ослабление рубля в 2016 году, то даже при нынешнем замедлении инфляции до 0,1% в неделю, то есть 6-7% в год, рост цен тут же вновь ускорится. Кроме того, он подвержен и сезонным колебаниям в течение года. Тем не менее, вы прогнозируете, что по итогам года она не превысит 8%, то есть, по сути, сохранится на уровне начала марта. Выходит, даже новое ослабление рубля, случись оно, уже не окажет на инфляцию особого влияния, по вашим представлениям.
Среди всех других факторов это еще была политика Центрального банка. Надо помнить, что в течение второго полугодия 2013 года, в течение всего 2014 года рефинансирование банков Центральным банком выросло в 5 раз. Это, конечно, гигантский вброс ликвидности в систему. Тогда были другие правила, существовал валютный коридор, который формировал определенные ожидания. И когда этот валютный коридор в конце 2014 года убрали, конечно, вот эта вот вся накопленная ликвидность в системе, она и на фоне вот снижения цены нефти, она как раз и обрушила рубль в большей степени, чем вот это произошло сейчас. Сейчас же вот мы, наоборот, в течение всего прошлого года видели уменьшение этого рефинансирования, то есть политика Центрального банка кардинальным образом поменялась. поменялось. Поэтому здесь совершенно другие эффекты. И надо, кстати, иметь в виду, что вот эта вот ликвидность, которая вбрасывалась в 2013-2014 году, она как раз и привела к повышенной чувствительности курса рубля к колебаниям цены нефти. Как только объем ликвидности стал уменьшаться, соответственно, уменьшилась эта чувствительность курса рубля. Соответственно, снижается и эффект вот этого переноса от слабого курса рубля на инфляцию. Поэтому, в принципе, тенденция к снижению инфляции, она просматривается. Хотя есть определенные риски, но это во многом тоже будет зависеть от политики.
Даже если нефть вновь дешеветь не будет, два фактора могут заметно повлиять на общий рост цен в России в 2016 году. Повышение акцизов на бензин с 1 апреля и очередная индексация тарифов ЖКХ с 1 июля. Как вы оцениваете их потенциальный вклад в общий рост цен в течение года?
Почему сейчас правительство делает индексацию в середине года, а не с начала года, как было там лет 5 назад? Потому что конец каждого года – это вброс в систему большого объема ликвидности из бюджета. Бюджетные расходы более чем в 2 раза в декабре превышают ноябрьские. Соответственно, инфляционный потенциал, он резко возрастает в эти месяцы, поэтому каждый январь мы видели вот такое вот традиционное ускорение инфляции. И когда на это еще на искусственно раздутый спрос накладывалась еще индексация, конечно, влияние на общий уровень инфляции от индексации гораздо более серьезными, чем в летние месяцы, когда влияние на фоне роста производства продуктов питания сезонного, на фоне того, что нет резкого роста бюджетных расходов, доходов населения. Соответственно, вклад индексации в общий индекс цен, он стал гораздо менее чувствительным для системы. Поэтому я бы не видел каких-то новых факторов, да и, в общем-то, влияние на инфляцию на июльскую, оно, в общем-то, минимально, несравнимо с тем, когда бывала индексация в декабре.
Говоря о неких дополнительных рисках, вы, видимо, подразумевали внутренние, а не внешние.
Вот эта низкая инфляция в январе-феврале относительно низкая, и в марте, это следствие того, что бюджетные расходы очень сильно отстают от графика. И дефицит за первые 2 месяца был минимальным. Но Минфину придется как бы догонять по расходам этот план, даже если они как-то там будут подкорректированы, урезаны. Но, тем не менее, дефицит бюджета в конце года, в 4-м квартале, я думаю, даже в 3-м, он начнет существенно увеличиваться. Это будет означать, в общем-то, повышение инфляционного давления на систему. То есть есть риски повышения инфляции не летом, не во 2-м квартале, скорее всего, а в самом конце года, когда вот основная масса расходов, скорее всего, хлынет в систему. Поэтому здесь, конечно, вот будущие инфляционные тренды во многом будут зависеть от того, что помимо Минфина будет делать Центральный банк в своей зоне ответственности.
А повышение акцизов на бензин с 1 апреля. Министерство финансов само прогнозирует, что это повысит розничные цены на бензин на 6,5-7%, а цена бензина, как известно, включается в цену чуть ли не любого товара.
Я не оцениваю это как существенное, потому что вот такого рода разовые индексации, если они имеют какое-то место, но на фоне ограниченного спроса, поскольку доходы населения и зарплаты растут довольно медленно, я бы считал этот эффект пренебрежимо малым.
Радио «Свобода», экономическая среда. Напомним, на наши вопросы отвечает главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков. Вы полагаете, что российская экономика уже адаптировалась к ценам на нефть в 30-35 долларов за баррель, и потому можно ожидать возобновления ее роста уже в 2017 году. Что именно вы подразумеваете под такой адаптацией?
Если посмотреть на исторические ряды, национальные счета, другие макроэкономические показатели, мы видим, что экономика всегда адаптировалась, так или иначе, без рецессии, когда колебания цены нефти в среднегодовом выражении были где-то 20-25%. Даже 30% так или иначе были как-то перевариваемы. Но вот такие вот серьезные изменения, резкие, как, например, 45-50%, когда цена нефти падала практически вдвое, а именно так случилось в 2015 году, основной фактор не уровень цены нефти, а изменение цены нефти. Это вот то, что заставляет всех участников рынка ждать, а где же дно. И когда цена нефти долго не находит дна, вот в течение какого-то периода времени, экономическая активность тормозится, потому что действительно сложно принимать решения, когда неизвестно, где будет не только дно нефти, но, соответственно, где будет дно курса. В этом году, скорее всего, мы таких вот колебаний не увидим. И вот в этом смысле каких-то серьезных новых изменений в ожиданиях не предвидится.
Но это все же внешний фактор, а внутренние факторы, указывающие, как вам представляется, на адаптацию экономики?
Другой элемент адаптации – это то, что уже нет такого панического настроения к колебаниям курса рубля у большинства экономических агентов. И более слабый рубль, который мы видели в очередной раз в начале года, он по-прежнему поддерживает на хорошем уровне профицит счет текущих операций, которого вполне достаточно для обслуживания и погашения внешнего долга, о чем опасения были год назад, это тоже стало одним из факторов неопределенности. Сейчас этого нет. Ну и, наконец, если посмотреть вот на самые последние данные, видно, что промышленность в годовом выражении, она уже растет. По крайней мере, в феврале небольшой рост обозначился, хотя вот в прошлом году в течение всего года был спад там, на 4-5-6% в зависимости от месяца. Сейчас появляются также и признаки, что и в других сегментах, например, очень хорошие в феврале результаты по строительству, которые тоже показывают в годовом выражении по февралю рост. В транспортном секторе и в сельском хозяйстве рост где-то от 3-4%. Это показывает, что в различных сегментах экономическая активность восстанавливается, и в принципе даже вот появляются шансы, что в зависимости от какая будет ситуация вот в ближайшие 2-3 месяца, вполне возможно, что мы можем выйти на положительные темпы даже и в конце этого года. По ВВП.
По вашим оценкам, спад внутреннего потребления в России уже близок к так называемому уровню поддержки, и уже во втором полугодии, если нефть не упадет ниже $30 за баррель, может начаться его восстановление. На чем основаны такие прогнозы? Ведь пока динамика и реальных доходов населения, и инвестиций предприятий в собственное развитие к такому оптимизму явно не располагают.
Я бы здесь начал с того, что статистики инвестиций мы не увидим еще несколько месяцев. С этого года прекращаются месячные публикации, более того, существенно поменялась методика расчета инвестиций. И, наверное, первые данные по инвестициям, это будет только квартальная статистика, она будет не помесячной. Мы увидим их где-то в мае, не раньше. По инвестициям можно судить косвенно о показателях строительства, о производстве товаров инвестиционного назначения. И есть шансы на то, что одним из таких факторов роста, не локомотивом, наверное, еще рано об этом говорить, но фактором роста будет все-таки оживление инвестиционной активности. Видно, что, допустим, производство ряда товаров инвестиционного назначения, оно по тем же январским, февральским данным, оно вышло в плюс. Речь идет о грузовиках там определенного назначения, о некоторых других товарах, типа станков и так далее, и так далее. То есть какие-то признаки такого оживления есть. Но это вот инвестиционная часть внутреннего спроса.
Но инвестиционный спрос обеспечивает не более четверти общего объема российской экономики, тогда как потребительский спрос – это более половины объема ВВП. И этот спрос резко сократился из-за упавших доходов населения.
Что касается потребительской части, то тут, конечно, раньше, чем до конца года, не следует ожидать никакого оживления, потому что очень сильные, во-первых, эффекты базы, но будет такое вот постепенное улучшение ситуации, ведь на самом деле товарооборот розничный, который падал двузначными темпами по официальным данным в конце прошлого года, во втором полугодии в частности, сейчас снижение розничного товарооборота, оно уже минимальное, это там 3-4-5%. Я думаю, что вот 3-4% это то, что мы увидим в минусе во втором квартале, а к концу года это может уже близко к нулю быть. Поэтому потребительская часть, она будет в минусе, но вот инвестиционная часть будет в плюсе.
Чтобы спад розничной торговли, как вы предполагаете, к концу года остановился, необходимо, чтобы и реальные доходы населения перестали падать. Пока они продолжают сокращаться высокими темпами, чему, правда, в немалой степени способствует относительно высокая база соответствующих месяцев прошлого года, когда темпы этого спада были в 2-3 раза меньшими.
Когда мы смотрим на статистику реальных доходов и реальных заработных плат, во-первых, это функция инфляции, которая тоже очень нестабильная, очень сильные эффекты базы. И другой вот момент я хотел бы подчеркнуть. Наверное, не стоит обращать серьезного внимания на статистику реальных располагаемых доходов, потому что здесь вот есть определенные тонкости, например, продажи валюты, продажи других активов. Оно очень делает этот показатель волатильным. И, наверное, с точки зрения понимания того, что происходит в целом с доходами населения, правильнее смотреть все-таки на такой показатель, как динамика реальной заработной платы. А здесь вот мы как раз видим снижение довольно довольно умеренные, на 3-4%, которые, в общем-то, совпадают с динамикой оборота розничной торговли. Это лучше, чем то, что мы видели в прошлом году, и есть такое вот плавное инерционное улучшение.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков. Радио «Свобода. Экономическая среда».